Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Вот уж точно неизвестное об известном.
Да.
Сегодня будем говорить про Антарктиду, и у нас в гостях режиссер-документалист Ольга Стефанова.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, мы вообще ожидали другого вида человека. Мне кажется, режиссер-документалист — это такие бородатые люди, мрачные, иногда сильно выпивающие.
Иногда нет, в завязке.
Да, мужчины такие с толстыми очками такими. Вот, а вы не такая совсем.
Но тем не менее.
И мало того, еще вот документальный фильм-то у вас не про салоны красоты, а про Антарктиду. Как это у вас все сложилось в вашей жизни таким образом, Ольга?
Ну, все, что сложилось в моей жизни с Антарктидой, это одно большое чудо. Все происходило чудом. Вот, и в основе всего по молитвам моей крестной мамы.
Да? Она вам как-то все это на, как сказать, наколдовала, да?
Ну, колдовство — это не то слово, которое применимо к молитве.
Наворожила, я не знаю, что это.
Ну, вымолила. То есть Антарктида — это то событие, которое изменило полностью и целиком всю мою жизнь с моего первого туда попадания. И, собственно, меняет до сих пор.
Кто предложил? С чего все это началось? Почему?
Напомню нашим
Антарктида?
Радиослушателям, что Антарктида — это внизу, да?
Да, это внизу.
Северный полюс — это просто
вверху?
Мы иногда путаем,
да.
Антарктиды, мы все время смотрим туда на этих мишек белых несуществующих. Это внизу, они все внизу глобуса.
Нет, подождите, медведи наверху.
Медведи наверху.
А пингвины внизу.
Пингвины внизу, да.
Да.
Ага.
И Антарктида, соответственно, тоже внизу, там, где пингвины, да.
Да, да.
Началось все, ну, в принципе, знакомство с темой началось с книг Владимира Санина, который привел не одно поколение полярников в Антарктиду. Вот, я в их числе. Искала тему, где можно было бы найти какое-то замкнутое пространство, какой-то замкнутый коллектив, внутри которого можно было бы долго находиться в таком длительном погружении, наблюдать, снимать и вот наблюдать как бы воочию, на глазах, на камере, все, что происходит с человеческим характером в таких условиях, как развиваются отношения, взаимоотношения. Мне изначально казалось, что это очень, ну, хороший большой предмет для документального кино, поэтому...
Как вы набирали свою бригаду? Я просто не представляю.
В бригаде я одна.
Ах, вот что? А где же погружение в коллектив?
Коллектив там же живет.
Нет, да, коллектив полярников имеется в виду. То есть я попала на зимовку в коллектив полярников. Вот, в качестве съемочной группы я была одна. А наша команда уже по созданию фильма присоединилась по возвращению, ну, как бы, когда мы вместе монтировали, там, писали сценарий, музыку и так
далее. Что за люди эти полярники? Как они вас приняли? Я слабо себе представляю такую молодую, обаятельную девушку, ну, вот сейчас к вам там, там-то уж действительно вот эти бородатые, наверное, мужики, которые жизнь знают не понаслышке.
Ну да, бородатых там много, действительно.
Юная девчонка.
Вот, но коллектив у нас был очень, вот тогда на зимовке коллектив был очень, скажем так, разношерстный, то есть по возрасту и по профессиям, там, по каким-то, ну, там, статусу, скажем так, то есть самому младшему было, по-моему, лет 25, вот, а старшему около 60. И полярники, в принципе, это вот две как бы категории, что ли, людей. Это либо наука, то есть люди, которые занимаются всякими научными исследованиями, там, наблюдениями и так далее, либо те, кто обеспечивает непосредственно жизнь станции. Там повара, механики, врачи, экологи, там, системный администратор, радисты, ну вот такого рода. Вот.
Что там можно еще изучать в течение уже 100 лет? Уж все кажется изучено.
А как раз фишка в том, что наблюдения, которые ведутся 100 лет, но в нашем случае они ведутся 62, если быть совсем точным, ровно столько существует российской антарктической экспедиции. Вот сейчас в ноябре стартует 62-я уже РАЭ. Вот. И суть в том, что именно многолетние наблюдения дают возможность выявлять какие-то тенденции, там, определять, как будет развиваться климат, как он развивается. развивался, то есть изучать динамику. Скажем так, вы приехали один раз, там чего-то померили, изучили, это вам ничего не даст. Нужно именно вот, чтобы это был непрерывный ряд наблюдений в течение там, многих лет.
Каким образом попадаешь на Антарктиду? Какой самолет туда летает?
Существует разное, ну, как бы разные способы.
Много способов. Из какого аэропорта?
Ну вот в нашу, на наши российские станции можно попасть двумя способами. Либо из Кейптауна, Южная Африка, крайняя точка, либо из Пунта-Аренеса, крайняя точка Чили. Вот. И туда можно долететь самолетом, пересев потом на другой самолет в этих уже городах и перелетев в Антарктиду. Из Кейптауна летает наш российский Ил-76 с российским экипажем. Вот. А в Чили летает чилийский Геркулес с военным чилийским экипажем.
Это что, там существует такое количество русских, которые летают из Кейптауна, что там целые рейсовые есть?
Да, но не только русские. И нашим самолетом пользуется, собственно, весь мир антарктический.
Сколько лететь из Кейптауна до Антарктиды?
По-моему, 5 часов.
И где ты там приземляешься?
На ледовый аэродром станции Новолазаревская. Это голый голубой лед, так называемый.
Вау.
С которого предварительно счищается...
Не скользит самолет?
Вот я вам расскажу.
Что с тормозной системой?
Да-да-да. Там счищается снег вначале, чтобы лед был голым, а потом специальным образом шершавится. То есть идет такая специальная такая штука с шипами, которая вот создает такую шершавую поверхность для того, чтобы было определенное сцепление.
Вот. И вы приземляетесь, да?
Да.
Какие ощущения, когда вы приземляетесь? Такие же, как в Москве, или другие?
Ну, конечно, другие.
Что вы видите сверху, когда летите? Ну, то есть, что вы там, понятно, что вы когда летите, вы видите океан под собой, да? Тихий, да, получается там.
Южный.
Южный. И вот как вы видите, ну, из иллюминатора там что как?
Ну, вот когда приближаешься к Антарктиде, то на этой синей поверхности океана начинают появляться айсберги, и вы их видите, соответственно, в виде каких-то маленьких геометрических фигурок, разбросанных по этому всему синему пространству. Ага. Вот. Уже как бы на подлете к самой Антарктиде появляется такая очень красивая рубленная такая кромка самой Антарктиды, вот, собственно, этого ледяного барьера, от которого эти айсберги откалываются. Вот, а дальше начинается снег, и все. Снег. Где-то ближе к центру, не к центру, там, в общем, чуть-чуть поодаль от побережья, скажем так, можно увидеть уже и горы, и скалы, это там потрясающе красивые ландшафты.
Там же не растут деревья, да? Прошу прощения.
Нет, там растут только мхи или шайники, и то не везде, а только в очень конкретных маленьких оазисах.
1% Антарктиды. А самолет наполненный туда летит? И вообще...
Конечно, полный. Это же это грузовой Ил-76.
Нет, я имею в виду по людям.
Да-да-да, но вот он, безусловно, летит полный и по грузам, и по людям. И там это в зависимости от количества одного регулируется количество другого, да?
А живут там, прошу прощения, мы вот с тобой как Лыковы, там живут люди, только те, которые занимаются вот наукой, исследованием, или там есть те, которые осели...
Постоянных граждан нет, в Антарктиде нет. Ага. Только как бы обслуживающий персонал станций.
То есть научные
стран.
Экспедиции разных стран, да?
Да.
В общем, количеством типа несколько сот человек, да?
Да нет, у всех по-разному. Там, например, примерно на наших станциях, примерно вот порядок, если говорить, да, зимой где-то человек 15 зимует, а в сезон летом может быть 40-50.
Нет, я имею в виду общее количество вообще всех.
То есть, это мне сложно посчитать, я вам не скажу.
Ну, там же, наверное, не все страны представлены, то есть кто там, Штаты, наверное.
Там больше 50 стран в Антарктиде, поэтому
посчитать трудно. Кто заинтересован, да?
Да, больше 50 стран участниц международного договора об Антарктике, которые, соответственно, есть, у которых есть зимовочные станции. Постоянно действующий, круглогодичный.
Ну, 50 на 20 в среднем — это, в общем, 1000 человек.
Да.
Ну, поправка, например, на станцию Макмёрдо американскую. Там летом до 1500 человек. О. А зимой не знаю сколько. Вот, там целый город.
Мой друг Геннадий Зифаевич, известный тревел, такой хорь, он там тоже был.
Думал, какое слово добавить.
Да.
Есть еще один способ, про который я вам не рассказала. Собственно, самый главный способ.
На поезде.
Которым попадают в Антарктиду полярники непосредственно. Это научно-экспедиционное судно «Академик Федоров», которое выходит из Петербурга. Месяц идет до Кейптауна, и потом месяц идет до Антарктиды. И, соответственно, развозят все грузы, людей, происходит смена состава и так далее.
А этот путь многие ли выбирают?
Ну, тут, скажем, выбирать не приходится. То есть, безусловно, полярники, основной весь состав идет именно на корабле. с самолетом летают те, кто у кого, допустим, пересменка по каким-то обстоятельствам не попадает в график движения Федорова, да, и тогда там какую-то часть состава отправляют самолетом. Но решает это российская антарктическая экспедиция, не я лично и не вы лично там. Ну.
Да.
А что за условия, в которых там проживают люди?
Ну, в целом там очень хорошие условия. Вот,
средняя температура какая?
Тоже трудно сказать. Очень разные температуры. Значит,
там есть вообще понятие лето, весны, зимы и осень?
Есть лето и зима. Есть только два сезона. Антарктида очень большая.
Это как у совы. У нее два дня в году. Воскресенье, Новый год.
Антарктида, она вообще, чтобы вот так представить себе, да, она масштабом примерно как Южная Америка. И, допустим, климат и погода, которые на прибрежных станциях, очень сильно отличаются от того, что происходит на станциях внутри самого континента. Mm. Вот, например, станция «Восток», самое холодное место на Земле, полюс холода планеты Земля, там зимой минимальная температура минус 89,2 градуса по Цельсию.
Всего-то ерунда какая.
Минус 89?
Да.
Называется «Восток»?
Да.
Почему называется «Восток»?
Это же не очень холодно.
Потому что она названа в честь шлюпа «Восток», на котором Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду.
Надо перемотать в «Восторг».
«Восторг», да, хорошо.
«Восторг».
А летом там тепло, ну, где-то минус 40, минус 50.
Замечательно. Я люблю такие погодные.
У меня знакомый приземлился в Муравленко, это такая одна из мест добычи, как говорят, собственно, добытчики нефти и газа в Сибири. Говорит, как погода? Говорит, сегодня, говорит, гораздо теплее, минус 35, типа. Человек не шутил, сразу водитель встречал. А послушайте, я хотел бы... Секундочку, мы вот так быстро пробежались про минус 89. При минус 89 можно жить, хотите сказать?
Можно жить. И
очень на
хорошо
улицу
жить,
выходить.
Да, и на улицу выходить. Но ребята говорили, я сама минус 89 не проживала. Но вот те, кто проживал, рассказывают, что выходить, безусловно, можно только закрыв лицо какой-то тряпкой определенной, дышать можно только через прокладку, там шарф или что-то.
Ну, очки должны быть какие-то,
потому
да?
что моментально вдохнув этот воздух грудью незащищенным образом, да, можно моментально в секунду получить ожог легких и вообще летальный исход. Глаза рассказывают, что замерзают сами яблоки. Я вот не знаю, как это.
Вау.
Я никогда этого не испытывала. Но вот замерзают сами зрачки.
Ага.
Знаете, что самое интересное? Что я даже не хочу этого испытать.
Я хочу послушать хотя бы, да.
Они,
ну как, они, ну, на улице ты можешь провести таким образом минуту-две.
Минут 15 максимум.
15. А остальное время, вот это, сколько это 89? Ну, месяц держится приблизительно, да? Ну, плюс-минус там.
Не,
ну,
минус 89 — это все-таки рекорд.
Ну, хорошо.
То есть так стабильно, минус это минус 80.
Минус
вот
80,
такие 80 вот,
да. Не сильно меняет картину, да, надо сказать честно. Так вот, что же, эти люди сидят практически в заперти, да?
Дома, да, они, ну, как бы, да, в основном, да. То есть, безусловно, они совершают какие-то работы, которые нужно совершить там неотложные. Метеоролог, например, в любую погоду, какой бы ни был там ветер, пурга, мороз и так далее, обязан 4 раза в сутки выйти на свою метеоплощадку и снять свои показания и передать их срочным образом, срочно телеграммой в Институт Арктики и Антарктики в Питере. То есть это его непосредственные должностные обязанности, его не волнует там минус 89 или сколько. Вот. Идет заготовка снега для того, чтобы была вода просто элементарно питьевая и для всяких других нужд. Конечно, стараются заготовить заранее, чтобы минус 80 там не пилить снег там на морозе и так далее. А вообще на Востоке все дома под снегом. То есть накрыто таким огромным снежным сугробом. Это происходит, ну, как бы за много лет уже как замело эту станцию. Вот, и все там помещения давно не видели солнечного света.
Ну, ты не можешь ведь покинуть эту станцию, когда у тебя температура, даже пускай минус 80, смешные цифры, да? Ты же не можешь туда прилететь, не улететь, как бы не уехать, не приехать, ничего туда не садится.
9 месяцев в году, да, это полная автономка. Ничто не прилетит, ничто не придет. И ты
фактически...
сам никуда не уйдешь, потому что 1500 километров вокруг,
да.
Никого вообще.
То есть это фактически космос на Земле, да?
Да, такой? Да, это так и есть. Это
космос.
Это аналог космоса на Земле. Там в советские годы проводилось очень много космических исследований, институтами разными там, которые космические программы обслуживают.
Ну, это же можно трехнуться головой, извините. Вот 9 месяцев в темноте, в заперти, значит, находишься в ограниченном пространстве. Я не думаю, что там сады Семирамиды.
Ну,
да,
я думаю, именно поэтому там и зимует только 15 человек.
Как они... Подождите, секундочку.
А я хотела спросить, а животные домашние хотя бы есть?
Нет, антарктический договор, ну, международный договор об Антарктике запрещает наличие вообще каких-либо домашних животных. Ну, есть разные истории, когда там, допустим, на Восток привезли в каком-то ящике с продуктами муху. И ее очень любили, потому что это был единственный живой организм рядом. Она летала, жужжала, ее подкармливали, там выставляли там какие-то молочко, там мед, там в блюдечках.
Вот это счастье для мухи.
Но однажды повар, значит, ну то ли он об этом не знал, то ли был не трезв, не знаю. Ну, в общем, он ее стукнул и убил. И, в общем,
ну да, есть насекомые летом все время.
Очень по этому поводу.
Комары, мухи, что ж такое-то? Пожить невозможно.
По этому поводу все очень переживали.
Не кота вообще.
У нее было даже имя какое-то.
И попросишь, чтобы это радируешь там в Петербург, да? Значит, что хотите? И фумитоксу, пожалуйста. Это комары уже не
одолели. А местные вот животные, пингвины или кто там?
Ну, на прибрежных станциях, безусловно, их много. И пингвинов, и тюленей, и птиц разных.
Да, прибрежные мы еще вернемся. Просто хотел подробнее.
Да, на востоке, на востоке не бывает никого. Никого, ни одного вообще.
А
ни...
на востоке...
Кроме человека там
Восток...
не живет никто.
Это единственная такая станция или у американцев тоже такая есть?
У американцев есть станция на полюсе самом географическом. Называется Амундсен-Скотт. Но она ниже, чем наш Восток. То есть вот если вы представите себе купол, которым накрыта Антарктида. Вот мы на этом куполе находимся выше над уровнем моря, чем американцы, значительно. Это очень сильно влияет на разреженный воздух и на то, что кислорода очень мало, там кислородное голодание, и дышать трудно,
то
в принципе, на Востоке.
Эти условия
условия
да.
суровее, я бы сказала.
То есть мы живем в самых суровых условиях, какие можно только.
Ну, да.
Потому что русский человек должен страдать всегда.
Еще есть станция, значит, европейская Конкордия, это итальянцы и французы совместные. Совместная база. И сейчас китайцы строят на куполе А. Вот купол А будет выше.
А женщины там есть или только мужчины?
Ну, значит, за 60 лет существования российской антарктической экспедиции зимовало 7 российских женщин.
Да, нормально.
А вам-то довелось там?
Я из них пятая.
А вы как?
Но я зимовала не на Востоке, я зимовала на станции Беллинсгаузен. Но в данном случае я говорю, что это 7 человек, которые зимовали на всех антарктических станциях. На Востоке женщины не зимовали никогда.
А вы туда, ну, просто приезжали, может быть, когда было потеплее?
На Восток, конечно, да, конечно.
Когда вот там, типа, смешные минус 40 какие-то?
Ну, минус 55 я испытывала самые
низкие.
Как это устроено с точки зрения кубометров? Это что, дом какой-то или это какой-то блиндаж? Я не знаю, что это такое?
Помещение вы имеете в виду, да? Ну, значит, это несколько помещений. Вот на Востоке их меньше всех, чем на, ну, на каких-либо других станциях. Это такие щитовые домики, которые стоят на сваях. Но, ну, как бы, как я уже сказала, на Востоке они занесены все снегом, но если бы вы их видели без снега, да, то это такие щитовые прямоугольные домики, разделенные внутри на разные комнаты. Вот у каждого полярника своя комната, есть кают-компания, одна большая общая комната.
Сейчас нам где... скажут люди из Норильска, мы так всю жизнь живем.
Откуда скажут?
Из Норильска.
А, ну да, может быть. Вот, кают-компания, есть камбуз, есть там радиорубка, есть какие-то еще там складские помещения, есть... Они, кстати, на Востоке складские помещения все находятся в снежном тоннеле. Поскольку дом весь погребен под снегом, то, значит, есть такой Владимир Соляник, магнитолог. Вот он за одну зимовку, значит, выкопал снежный тоннель, который ведет непосредственно ко входу в этот дом, и уходит влево и вправо, там намного разветвлений, значит. И вот в этих тоннелях хранятся продукты, валенки.
Это надо, так далее. Надо быть, конечно, человеком с особой психикой.
Знаете, он, этот Владимир Соляник, он работал прежде в Ленинградском метрополитене.
Привыкрыть? Нет, Оля, у меня другой вопрос. Насколько они загружены работой? Просто когда у тебя нет ни света, ты погребен под снегом, ну, нет никакой возможности, там, я не знаю, для общения. Надо, наверное,
это
быть
как
очень.
Ума Турман в фильме «Убить Билла 2», да, похоронили заживо там в темноте.
Ну да, значит, надо как-то загружать себя работой. Вот с этим. Что они делают целыми днями?
И как они
значит,
отдыхают?
Нельзя сказать, что работа вот прямо под завязку. Конечно, нет. На зимовке, конечно, есть свободное время, которое каждый там старается использовать в меру своих там интересов и всего-всего. Но я вам скажу честно, что на зимовке никогда свободного времени не хватает на все планы, которые у тебя есть, которые ты хочешь за эту зимовку как бы осуществить. Время летит просто молниеносно.
Да
просто.
Столько всего интересного. В кино не успел. Ни в кино сходить не успел. Ни в театр. Ни в Макдональдс с ребенком. Сколько он не просил меня.
А чего ж там огороды нет, а консервировать нечего. И чего
ну вот,
делать-то?
Тем не менее, понимаете, вот как бы это я говорю на своем опыте. Мне не хватило времени. Мне казалось, что оно летит так быстро, что я просто каждый день молилась искренне, что, Господи, останови его, я ничего не успеваю. Ну как-то вот, ну хотя бы, пожалуйста, можно чуть-чуть помедленнее, чтобы оно текло.
Я знаю, чем это связано. Они там все пьют.
Это миф. Это на самом деле миф. Вот. Алкоголь, безусловно, существует на станциях, но в зависимости от того, как решает начальник, он либо существует абсолютно, допустим, в свободном доступе, там, на барной стойке, на камбузе, и там приходишь, ну, там, наливаешь себе стаканчик или сколько надо, и как бы все счастливы и здоровы, там,
и живы. Бутылку забираешь с собой.
Ну, вот, как правило, такого нет. Если это в свободном доступе, то такого нет. Ну, это как бы как раз существует все открыто для того, чтобы ты мог прийти вечером там и пропустить по стаканчику, да, а существуют станции там или начальники, или какие-то там коллективы, где это строго регламентировано. Вот есть праздник, вот есть вот столько, и как бы все. Сказать, что какое-то существует там бытовое поголовное пьянство, трудно, такого нет.
Ну да, это же не выдержишь, конечно, в таком замкнутом
коллективе.
Люди
начали гадать, почему же тогда туда едут? Видимо, наверное, зарплата у полярников очень большая.
Жену не видит, что вы на Антарктиду поедешь.
Поговорим об этом подробнее. Да, после новостей и новостей спорта.
Неизвестное об известном.
Говорим мы про Антарктиду с режиссером-документалистом Ольгой Стефановой, которая там побывала и на всяких самых-самых южных, можно сказать. Ну, пускай вас слово «южное» не смущает, там очень холодно.
Ну, как холодно? 89 зимой. Иногда, если повезет, то 60.
80 есть, когда просто нормальные люди чувствуют.
Ну, а летом минус 60. Можно вполне согреться.
Вентилятор включается на 80, да. Да, мы все пытаемся, мы сегодня дивимся чудесам, которые вы рассказываете, про то, как там живут люди. И мы не договорили о том, как они там психологически себя чувствуют в замкнутом пространстве в течение нескольких месяцев в темноте. У этих хотя бы у космонавтов есть посмотреть на звезды, там, на Землю и так далее, а у них нечего, не на что смотреть.
Как, ну, звезды там еще ого-го какие. Там, знаете, какое красивое небо.
О, кстати,
там,
да,
вместо Белой Медведицы Южный Крест. Созвездия там совсем, ну, да, Северное Сияние, конечно, но не на востоке. Северное Сияние есть в Мирном, есть на Новолазаревской, на Прогрессе очень красивые. На востоке их, по-моему, не бывает. Хотя, может, и бывает, но очень редко. Вот, психологически, безусловно, зимовка — это очень тяжелое испытание. И как бы главное качество полярника, о котором говорят все без исключения, когда задаешь этот вопрос, это терпение, терпение, еще раз терпение. То есть терпеть друг друга, терпеть себя самого, терпеть вообще все, что, ну, как бы вокруг приходится терпеть.
Там даже телевизора нету, да?
Нет, почему? Телевизор есть на всех станциях. Один канал...
телевизор есть!
Да, один канал
тогда
показывает.
Что я говорю,
один канал.
Один канал. Один канал. А что там показывают?
Знаете, я вам скажу, полярникам не позавидуешь, когда во время обеда единственная возможность, по большому счету, посмотреть телевизор, да, показывают «Давай поженимся» или «Модный приговор». Это как бы не очень полярный, скажем так, репертуарчик, но тем не менее.
Да уж.
Вариантов же нет.
Как-то отбирают по психологической устойчивости.
Да. Вот, заранее, там на большой земле еще.
Чтобы... Ну, скажем так, серьезный какой-то такой вот, как сказать, ударный какой-то, да, психологической там экспертизы, вот как у космонавтов, наверное, нет. Но, безусловно, начальник, когда подбирает состав, нет, то есть, безусловно, в РЭИ есть психологи, которые тоже там с этим работают, но просто я говорю, что это немножко не тот, ну, что ли, уровень, как у космонавтов, да, а начальники, когда отбирают себе состав, с которым они идут зимовать, они, как правило, стараются брать тех, кого не знают, и смотреть именно на, ну, вот, на разного рода качества, да, какой ты специалист и какой ты человек, и что у тебя за душой.
Я бы, будучи, если бы я был начальником полярной зимовки, я бы взял какую-нибудь хорошенькую, и все бы за ней стали ухлёстывать, и это заняло бы наше свободное время. Да. Угу. А как вы думаете, как вариант?
Это вопрос, да? Или что? Ну, я могу сказать вам, что на самом деле от самой женщины зависит очень много. Ты либо можешь разжигать конфликты, да, кайфовать от того, что все за тобой, за тебя соперничают, и вносить, безусловно, раздор.
Да.
А можешь как-то стараться воевать с этими погаными женскими страстями,
да,
стараться быть ко всем мирной, доброй, мягкой, и тогда обстановка в коллективе намного здоровее, как мне кажется, даже если бы женщины в коллективе не было.
А как долго люди выдерживают там?
Есть случаи, бывают случаи, когда люди зимуют по 2 года, остаются на вторую зимовку и как бы себе зимуют. Вот. Но это редкость. Как правило, это год через год. То есть состав отзимовал, приезжает другой его менять.
Ну а если не секрет, тем более люди спрашивают по поводу оплаты труда.
Значит, как бы оплата труда, ее не назовешь гипервысокой. И, безусловно, я не могу сказать, что люди туда едут за длинным рублем. Но, учитывая, что в составе зимовщиков, как правило, очень много людей из области, много не из центрального региона, то для них, по сравнению с той зарплатой, которая существует у них как бы на, ну, непосредственно в городах там, да, и в деревнях, эта зарплата, конечно, ну, большая и стабильная. И попробуй механиком-трактористом найти где-нибудь такую работу, где-нибудь в Архангельской области.
Например. Ну, я не думаю, что это все-таки деньги. Ну, наверное, платят их больше, чем на большой земле, но я не думаю, что это стимул. Вот мне сколько денег бы не заплатили.
Часто задавала этот вопрос полярникам, и мне говорили, что ты знаешь, по-честному, я бы нашел себе работу рядышком с домом, может быть, даже за большие деньги. Да. Но я не стану этого делать.
Ну, а что же они за запахом тайги едут?
Ну, безусловно, и за запахом тайги тоже. То есть вот только что вы слышали песню Высоцкого, она, по-моему, очень... всеобъемлюще рассказывает, зачем туда едут люди.
Здесь должны быть какие-то мизантропы жуткие, нет? Или наоборот?
Что такое мизантроп? Ну,
это люди, которые не любят людей.
Наоборот. Нет? Наоборот. А попробуйте жить на маленьком пятачке, когда у вас один умывальник на 16 человек, одна баня на 16 человек, один стол, один коридор и там одни тропинки, да, по которым вы целый год ходите и друг с другом сталкиваетесь.
Как спортсмены на сборах. Безвылазно.
Только спортсмены бухают, а там бухать нельзя.
Нет, там можно, но там люди не пьющие.
Осторожно,
ты невнимательно слушал, Петр
Александрович. А по поводу домашних животных, кстати, я понял, что там не нужны. Мы же все видели фильм Джона Карпентера «Тварь». Там есть такое вот эти вот, которые... Знаете, да? Там, ну вот это вот домашние животные у них.
Ужас какой-то. Люди спрашивают, а что же за экипировка у них? Что за верхняя одежда? Действительно, из чего она состоит? Это овчинный полушубок?
Ну нет, я, наверное, не скажу вам точно совершенно подробности.
Штаны с начёсом, сейчас скажу, да.
Но в РАЭ есть вот своя как бы специальная климатическая одежда, рассчитанная там на эти сезоны. То есть есть штормовая одежда верх-низ, которая защищает от ветра. Есть комбинезоны, в которых очень удобно работать. Есть просто теплые куртки, теплые штаны, там сапоги, шапки, перчатки.
Ага, понятно. Спрашивают, есть ли интернет. Мне нравятся наши радиослушатели, как будто уже засобирались туда.
Да, интернет есть на всех станциях. С недавних пор он появился. Он, безусловно, очень медленный. То есть, допустим, вы открыли почту и можете пойти заварить чайку. Когда вы вернетесь, есть шанс, что он откроется. Вот. Но тем не менее, как бы это тоже своего рода учит терпению, поэтому полярники, безусловно, могут пользоваться и почтой, и социальными сетями.
Тогда это же не такая замкнутая история. А в космосе ведь нет же интернета.
Ну да.
И телевизора нету.
А давайте еще про другие станции, где вот пингвины есть.
Давайте, да. Наших станций,
вот там веселее, наверное.
Наших станций в Антарктиде всего 5 зимовочных. Значит, вот Восток находится в центре Антарктиды на южном геомагнитном полюсе, а остальные 4 находятся по периметру Антарктиды. И как бы весь материк получается как бы окольцован нашими станциями. Вот это Беллинсгаузен, Новолазаревская, Мирный и Прогресс. Все они находятся в потрясающе живописных местах. Самый богатый животный мир, наверное, на Беллинсгаузене. И когда выдается хорошая погода, можно сходить прогуляться на пролив Дрейка и посмотреть там и на пингвинов, и на тюленей, и на птиц. Их там огромное количество. Безусловно, международный договор об Антарктике запрещает приближаться к ним близко, запрещает трогать, запрещает там пугать и так далее, и так далее. Но вот посмотреть, как я сейчас на вас, вполне можно и любимо, скажем так, полярниками. Вот. Станция «Прогресс» и станция «Новолазаревская» находятся в оазисах. Оазис в Антарктиде — это такое место, это всего 1% от всего материка, такое место, которое никогда не покрывается снегом и льдом.
Курорт.
То есть вот,
Сочи, Антарктида. Да?
Стоит там каким-то осадком выпасть, они через некоторое время как бы тают, либо их сдувает ветром, и это опять голые камни. Вот вокруг Новолазаревской очень много красивых ледяных пещер и гротов, там, в общем, есть чего посмотреть, там ледяные скалы потрясающие. Мирный всегда окружен какой-то дивной красоты айсбергами, которые вот вмерзают в лед и прямо, значит, перед станцией вот это такой вот ежедневный пейзаж.
А там температура какая?
Там температуры, ну, где-то могут быть от какого-то небольшого плюса, там плюс 4, например, летом, до 40 ну, где-то 50, наверное, вот зимой.
Ну, жить можно.
Да, жить можно,
и конечно. Там, наверное, уже и людей побольше.
Да, где-то побольше. Вот, например, на Прогрессе, это столица нашей Антарктиды, и там, да, там зимуют побольше людей. Угу. Может быть, порядка 40 человек где-то
и
так.
И все заняты вот исследованием климата.
Да, ну, если говорить о науке, то это метеорологи, океанологи, гидрологи, гидрографы, геофизики, аэрологи, орнитологи, биологи, микробиологи.
И романтики. А просто расскажите, пожалуйста, о меню полярников. Значит, точно кто-то поедет.
Значит, полярный повар — это вообще такая отдельная каста людей, потому что повару, как говорил Иван Папанин, такой знаменитый северный полярник, угу, есть только два человека, которые могут либо украсить, либо испортить зимовку. Это начальник и повар. Вот от повара зависит, конечно, очень много, потому что из того скудного, ну, ограниченного какого-то запаса продуктов, который на станции есть, человек должен приготовить каждый раз что-то новенькое, разнообразненькое, утешить чем-нибудь вкусненьким, таким, порадовать на праздник как-то. И вот те повара, которых встречала я, мне повезло, кормили всегда на убой. Значит, академик Федоров раз в год привозит на все антарктические станции замороженное мясо, рыбу, курицу, там крупы, макароны, овощи. Вот все это каким-то образом хранится на складе. Там делаются какие-то заготовки в сезон там, для того, чтобы портиться. Вот. Яичница бывает на станциях один раз в день. Это такой маленький антарктический праздник. Не в день, в неделю, один раз в неделю. Маленький антарктический праздник по воскресеньям. Все знают, что в воскресенье на завтрак будет яичница.
Неизвестное об известном.
Ну вот яичница раз в неделю, мы поняли.
Ольга Стефанова, режиссер-документалист, которая работала и жила на Антарктиде, у нас в гостях. И вот вам пишут: Ольга, очень приятно вас слышать на маяке. Видела вашу работу на фестивале антропологических фильмов в Екатеринбурге. Спасибо вам за полярное вдохновение.
Да. А еще спрашивают, дети были когда-нибудь там?
Ну вот на российских станциях детей не было никогда. А вот чилийцы, например, с детьми зимуют. На чилийской станции есть маленькая школа, есть детский сад. Они приезжают с семьями и, значит, с женами, с детьми. К разговору о детях, пользуясь случаем, у моей сегодня племянницы праздник, и очень хочется поздравить ее с днем рождения. Любочка, я тебя поздравляю. Расти большой и счастливой.
И мы Любочку поздравляем.
Да.
А почему тогда вот чилийцы привозят с собой детей, а наши нет?
Это они от кровавой хунты Пиночета убежали.
Вы знаете, чилийцы находятся ближе всего к материку Антарктида. Ближе всего. Им долететь, ну, 2 часа. Да, ну, там 2-3-4 часа. Поэтому у них там инфраструктура, будь здоров. Там и банк, там и почта, там и спортивный огромный зал. В общем, ну вот как-то предполагается, что значит, и зимует там военный состав. Это не военная база, на ней нет военной инфраструктуры, но вот сами люди по себе военные. И вот они, как офицерские семьи, приезжают туда с женами, с детьми.
А вообще Антарктида, она же ничья? Или она...
А нет, нет, она ничья. Территориальные претензии на нее заморожены все. Это международный договор об Антарктике, значит, объявил этот материк зоной мира и науки.
Человек спрашивает, а что нужно сделать, чтобы поехать зимовать? Умею готовить.
Нужно обратиться в Российскую антарктическую экспедицию. Это одна единственная организация в Российской Федерации, которая имеет право там осуществлять свою деятельность.
Поехали, радио сделаем.
А я между чувствую, что собой... надо перееду жить, потому что если это территория мира и науки, то это то, что, чем мне не хватает.
А между собой дружат? Есть общение
дружат,
между
конечно,
станциями?
Ходят в гости постоянно. Вот особенно на прибрежных станциях это постоянные фестивали, праздники какие-то, отмечаловы.
Есть вот даже, это уже хорошо.
Есть даже международный кинофестиваль антарктический, который проходит на день середины зимовки, 22 июня, когда все станции снимают за 2 дня как бы кино на определенных условиях, о которых они договариваются, а потом по интернету это друг другу переправляют, смотрят, выбирают и так далее. Надо такой же взрыв эмоций посередине года.
Она поехала за ним в Сибирь и испоганила ему всю каторгу.
Оля, а у нас остается буквально меньше минуты. О чем ваш фильм получился?
У меня 3 фильма уже про Антарктиду. Первый называется «Зимовка». Он был снят как раз по итогам той самой зимовки и рассказывает об истории конкретных нескольких людей, которые зимовали на станции Беллинсгаузен в тот год. Второй фильм называется «Русская Антарктида. 21 век». И рассказывает про все наши полярные станции в Антарктиде, про то, как там устроено, чего там едят, где там спят, спят, чего изучают, как живут и так далее. А вот недавний фильм, который вышел совсем недавно, в октябре, на канале «Россия», он называется «Станция «Восток» на пороге жизни» и рассказывает как раз об истории освоения полюса холода.
Какие надо у вас творческие планы, расскажите?
Мы собираемся делать новый фильм.
Про Антарктиду?
Да.
Потом крепко к нам взяли приходите.
За эту тему, я смотрю. Да. Оседлали ее. Но приходите к нам, потому что, мне кажется, мы и половину не рассказали того, что интересно
да,
в этом происходит.
Да, есть такое чувство.
Спасибо.
Приходите еще.
Спасибо. Ольга Стефанова у нас была в гостях.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.